В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы обсудим еврейский вопрос и попробуем понять, почему в современной России евреям быть модно, и одновременно в публичном пространстве звучат антисемитские высказывания. Взять хотя бы слова заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого о вынырнувших из черты оседлости или дошедшую до суда полемику журналиста Максима Шевченко и президента Российского еврейского конгресса Юрия Каймера. Подробнее о том, чем подпитывается российский и мировой антисемитизм, мы поговорим во второй части программы. Начнем же с самоидентификации, той самой пятой графы, из-за которой в советские времена не брали учиться в университет, работать на оборонные предприятия и ради которой нередко меняли имена и фамилии. В московской студии социолог, этнолог, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Елена Насенко-Штейн и директор по развитию региональному развитию Гилеля России Кирилл Сахманов. Ну вот я хочу вас спросить, как вам кажется, сейчас молодые люди действительно соотносят себя вот с принадлежностью национальной, да, наверное, все-таки мы будем говорить про это.
Сейчас все больше и больше людей смешанного происхождения, наполовину, на четверти, даже с более отдаленными еврейскими корнями, которые, тем не менее, сейчас стали позиционировать себя как евреи. И мы сейчас присутствуем, не сейчас, а уже достаточно давно, лет 10-15, при рождении того, что я бы сказала и назвала бы новым евреем. То есть евреем, распрямившим плечи, евреем, который гордится своим еврейством. То есть, например, скажем, девочка-студентка, которая занималась у меня и которую я заодно опрашивала, сказала мне, сейчас быть евреем модно, быть евреем круто, потому что это значит, что ты успешный, ты материально обеспеченный, ты умный. И вот такие заявления примерно в таком роде я слышала не раз и в Москве, и в ряде регионов, где я проводила исследования. Вот это, одна из моделей еврейской самоидентификации у молодежи.
Спасибо, Елена Эдуардовна. Кирилл, вы согласны? Вот те ребята, которые приходят к вам в организацию, естественно, у них есть уже интерес? Или все-таки это скорее поиск какого-то комьюнити общения?
Я думаю, что сегодня быть евреем, во-первых, это свободно. Ты можешь об этом заявить, ты можешь об этом узнать. Ты можешь сегодня гордиться тем, что ты еврей. Через то, что ты понимаешь, что еврей – это не просто название. Это сегодня вызывает у многих гордость за то, что ты причастен к огромной общине. Да? Ты причастен к огромному наследию, тому восточноевропейскому еврейству, которое подарило миру огромное количество ученых, интересных людей в области культуры, опять же, науки той же самой. И когда мы начинаем перебирать каких-то личностей, лидеров, актеров, тех же ученых, мы находим огромное количество людей с еврейскими фамилиями, понимая о том, что это люди еврейской национальности, которые сделали вклад в развитие многих сфер. И ребята, и студенты, и молодое поколение понимает это и пытается себя соотнести с этим. А где я в той большой еврейской общине? Что я могу сделать? Они чувствуют некую ответственность за то, что они уже там. Но сегодня, конечно же, больше всего это люди, молодежь из смешанных семей, которые только вчера узнали о том, что у них есть еврейские корни. И с этим интересно.
Да, мне кажется, что действительно это очень интересный момент, как молодые люди приходят вот к осознанию, да, кто они и вообще зачем им это надо, и путь, который они проходят, учитывая, что действительно у всех семьи разные, и, как правило, смешанные браки. Вот, собственно, мы сделали небольшой опрос у самих молодых людей, спросили.
С детства я знал то, что у меня есть еврейское происхождение по отцу и по матери, но у нас не соблюдаешь никакие праздники.
Собственно, моя семья светская. У меня отец и мама, они светские люди, абсолютно светские люди. Дедушка тоже светский человек, но вот он еврей, я еврей по деду, то есть не по галахе. Поэтому для меня это особый вопрос, такой трепетный, потому что, ну, я не по традиции еврей. Для меня возвращение к этой культуре, оно было самостоятельным во многом. Я сам учил, сам познавал, сам читал, сам углублялся. От родителей этого не было.
В моей семье, конечно, высока самоидентификация еврейская, но мы никогда не соблюдали ни праздники, никакие традиции, кроме каких-то совершенно банальных, которые как-то общеизвестны. Я имею в виду, может быть, что-то в еде или какие-то другие традиции, связанные с праздниками, но совершенно на бытовом уровне. Я столкнулась с этим, когда больше начала узнавать и читать какой-то литературы. Кроме того, в Москве есть очень большое еврейское сообщество, которое предлагает огромное количество возможностей реализации.
Не, меня в семье так не воспитывали, у меня вообще это потеряно с годами. Я сам начал это исследовать. И сам, как бы для меня это был как раз процесс поиска и процесс, как бы я нахожу какую-то вещь, я применяю это в себе и думаю, а насколько это мое. В итоге через много таких итераций я понял, что это мое.
Мои оба родители, они оба евреи, и там мой папа по большим праздникам надевает кипу и ходит в синагогу. Но при этом мы не говорим на иврите, и у нас достаточно мало этого. То есть, окей, когда Рош ха-Шана, у нас на столе яблоки и мед, но это все. И я мало знала об истории, о традициях, обо всем. Мне было очень интересно. Потом я пошла в институт, я вступила в еврейский клуб. Ну, я поступила в МГИМО, я вступила в еврейский клуб туда. И я начала что-то узнавать. Я открыла для себя огромный еврейский мир Москвы. И познакомилась с кучей ребят, узнала про огромное количество всяких организаций.
Елена Эдуардовна, хочу спросить, вот для вас это новость, то, что ребята говорят, потому что ваше исследование, оно достаточно давно начиналось, да, и вы ходили в семьи, тоже разговаривали с людьми, это другое отношение, принципиально другое, как вы чувствуете?
Дело в том, что я занимаюсь этими проблемами действительно достаточно давно, но занимаюсь до сих пор, поэтому для меня это, в принципе, не новость. Это как раз те самые ребята, которые приходят в разные еврейские организации, больше в светские, некоторые из них в религиозные, в организации, скажем, движения Хаббат-Любавич, в реформистскую общину и так далее. Но дело все в том, что здесь это для меня не новость, но нужно помнить, что в еврейские организации активно приходит, по данным большого опроса, проведенным Гительманом, Червяковым и Шапиро, а потом через несколько лет Шапиро и его коллегами, в еврейские организации приходит примерно десятая часть людей еврейского происхождения. То есть огромный пласт, 9 десятых, во всю эту прекрасную деятельность не вовлечен. Это нужно помнить.
Ну, может быть, это нормально, как вы считаете, Кирилл, то, что не все приходят и не всех это интересует. Потому что действительно тут есть двойственность, да, есть выбор. Иметь некую национальность или иметь вот что-то такое размытое вроде гражданства.
Я думаю, что сегодня вообще работа всех еврейских организаций, все, что делается и было сделано до этого, и, наверное, еще будет сделано для еврейской молодежи, оно имеет, как бы, у каждой организации есть своя цель. Да? Зачем они это делают? А, к примеру, как цель Гилеля является приобщить еврейскую молодежь, рассказать им о том, что такое еврейская община, еврейские ценности, найти сегодня этих еврейских ребят, которые даже еще не знают о том, что есть у них еврейские корни. Есть сегодня масса, ряд больших проектов образовательных, которые направлены на то, чтобы найти вот этих еврейских студентов, вот эту еврейскую молодежь.
Елена Эдуардовна, как вы считаете, может быть, действительно вот это вот, с одной стороны, замалчивание, такое открытие, да, некое открытие какого-то другого мира, который посредством различных организаций расширяет пространство, в том числе вот реальное пространство до международного, это как раз привлекает то, что было под запретом, а сейчас можно? Или это уже не имеет значения для современных молодых людей?
Я думаю, что для молодежи это уже не имеет значения. Большинство из них уже не имели или практически не имели паспортов старого образца с пятой графой, а даже если она и была, то уже в 90-е годы это не имело значения. Дело в том, что это уже другое поколение, которое, как правило, воспринимают свое еврейство не через негативный опыт, не через антисемитизм, потому что куда-то нельзя поступить, потому что кто-то обозвал жидовьей мордой или еще что-то в таком роде, а воспринимают через какой-то позитивный опыт. Вот то, о чем говорил и я, и мой собеседник. То есть люди, как я уже сказала, распрямившие плечи, люди, которые гордятся своим еврейством. И в этом отношении всевозможные еврейские организации, хоть в них приходит и небольшая часть людей еврейского происхождения, я считаю, что их деятельность, тем не менее, очень важна. Ну, потому что, скажем так, если бы их не было, то не было бы всего того еврейского ренессанса, о котором так много говорят, общинных домов, синагог, программ, поездок, музеев и так далее, там подобные школы, всего этого бы просто бы не было.
Ну, смотрите, действительно получается, что молодые люди теперь выбирают осознанно себе, собственно, вот национальность, да, есть такая история, и мы спросили вот у тех же самых ребят, вот почему они решили стать евреями.
Возможно, это связано с нашей эпохой, с временем, с приметами времени. Потому что сейчас, когда в обществе определенный застой, все что-то ищут, все ищут какие-то корни, истоки, смыслы в жизни. И поэтому, возможно, это связано с этим, потому что сейчас все ищут еврейство.
Я не считаю, что быть евреем выгодно, равно как и не считаю, что быть выгодно кем-то еще, кроме как порядочным человеком. И в конечном счете, все хорошее – это не только какие-то пустые, какие-то глобальные идеи или мысли, это в конечном счете такая долгосрочная выгода для человека, собственно, и для его окружения и так далее. Поэтому я считаю, что выгода быть хорошим человеком.
Модно, потому что, типа, евреи по поверью доминируют в определенных профессиональных кругах, да? То есть медиа, IT, возможно, работа с информацией, в принципе, да, искусство и образование. Поэтому кому-то модно. Выгодно? Выгодно, потому что, во-первых, существует большая среда, система еврейских всяких штук, поездок, образовательных систем. И плюшки именно в этом. Ты говоришь, что ты еврей, у тебя сразу появляется некая комьюнити, в рамках которого ты в случае чего можешь вести себя вот так, договариваться о чем-то, находить партнеров. И многим это нравится, многих это манит, особенно у тех, у кого нет какой-то своей такой, знаешь, структуры, в которую они входят. Если убрать всю иронию, то евреям никогда не выгодно быть, потому что в случае чего, как бы, козлы отпущения и прочее, обычно евреи по истории получаются. И проблема как раз в том, что вот все вот эти люди, которые модно, выгодны и так далее, они в этот момент сразу исчезают.
Есть некоторые организации, которые очень охотно раздают какие-то профиты за то, что ты что-то делаешь. Есть те, кто, я понимаю, не очень вкладывает в эту душу, но просто гонится за какими-то привилегиями, какими-то поездками, чем-то еще. Окей, это как бы право каждого человека. Ну, быть евреем модно? Да, если это модно настолько, чтобы ты пошел и, не имея никакого отношения к еврейству, пошел и сделал гиюр, окей, это крутая мода. Но если ты еврей, ты как бы на каждом шагу кричишь, потому что я еврей, но при этом ничего не знаешь, или тебе это на самом деле не важно, то, ну, у меня это вызывает какое-то не то что презрение, что-то просто непонимание. Я не знаю, как бы, зачем так делать.
Кирилл, вы что скажете? Это вот ребята, которые, собственно говоря, приходят к вам в организацию, в Гилель, да, у вас есть какие-то комментарии по этому поводу?
Я думаю, что каждый видит по-своему, и это так, что такое еврейская община, что такое еврей, почему им модно быть. Они задают себе эти вопросы. Задают эти вопросы, потому что они понимают, что они принадлежат какой-то общине, уже которая есть, да, в Гилеле, к примеру, да. Разные ребята из разных семей, с разными историями.
Но, может быть, им просто не хватает вот в пространстве обычной жизни, да, вот какого-то общения.
Какого-то общения.
В принципе.
Они ищут то, что было бы интересно каждому из них. Мы сегодня видим два интересных поколения. Те, кто были рождены в 80-е, да, это люди, которые видели бабушек и дедушек, которые, где дома говорили на идыш, где дома была еврейская литература, где были еврейские традиции. И есть второе поколение, которое не видело этих бабушек и этих дедушек. Поколение, которое, я говорю, не знало о том, что они евреи. Они узнали вот вчера об этом. И для них это сегодня модно, потому что они хотят быть похожим на тех, кто видели своих бабушек и дедушек, потому что это шло из семьи. И эти ценности, которые передавались, а им это не передалось. И они понимают, что они тоже это хотят восстановить в своих семьях. И это для многих сегодня еврейских студентов, еврейской молодежи, является сильным толчком к саморазвитию, к развитию себя как еврея, неважно, по маме еврей ты, по папе еврей, дедушка у тебя еврей. Для человека важно, что в нем есть эта частичка, и он хочет ее развивать. И это становится модным.
Спасибо, Кирилл. Елена Эдуардовна, скажите, пожалуйста, вот смотрите, совершенно другая история, да, если раньше это приходило из семьи, да, ну, каким-то образом, действительно, там, может быть, бабушка с дедушкой, да, может быть, какие-то сохранялись обряды, там, ну, в минимальном виде, да, мы как-то уже говорили про это, что в основном это была еда какие-то, вот остатки, да. Сейчас молодые люди приходят вот к такой самоидентификации через мысли о том, вот как мы слышали, что это просто, ну, это полезно, да, это дает какие-то преимущества в жизни и большой круг общения, и поддержку, и возможности какие-то новые открывает. Это, как вам кажется, это вот путь к одному или к разному, принципиально вот осмыслению разному, кто ты такой, да, вот такой практический смысл и такой теплый семейный, который был прежде, который вот на уровне чувствования происходил.
Да, совершенно справедливо. Семья перестала быть проводником традиции. Я об этом писала. Семья сейчас на одном из последних мест по передаче традиций, по передаче исторической памяти. На одном из первых мест это литература и это приобщение к разным формам еврейских общинных структур. И здесь уже молодые люди для себя выбирают прийти в такую общину, в такую организацию, в светскую, в религиозную. Но они это стремятся делать. И это тем более, это важно. Хорошо, что есть проблема выбора. И это тем более важно, что евреев в России становится все меньше, и чтобы сохранить вот это ядро тех, кто хочет в той или иной форме быть евреем, я считаю, что важна такая вот система, при которой есть свобода выбора.
Смотрите, да. Я думаю, еще тут важно добавить то, что сегодня поменялось вот это вот, когда из семьи идет, что сегодня дети учат своих родителей. Когда дети приходят в общину, узнают о том, что такое шаббат, что такое ханука, о том, что нужно зажигать свечи в субботу перед наступлением шаббата. Они приходят и рассказывают это родителям. Это уникальный случай, такого никогда не было. Мы этим отличаемся.
Знаете, и больше того, я добавлю, не только родителям, а в ряде случаев своим достаточно молодым бабушкам и дедушкам.
Конечно, конечно.
Иногда при бурном рукоплескании последних.
И сегодня интересно, что развитие еврейской литературы и то, что сегодня можно взять и что-то прочитать, и студенты, и молодежь сегодня читают, это тоже уникальный случай. Сегодня выходит огромное количество еврейской литературы, через которую люди знакомятся. Через еврейских авторов Зингера, Хайма Града и многих-многих других. А это тот мир, который был, который можно сохранить. И я думаю, что молодежь чувствует, что на них лежит ответственность за это.
Ну, это такая интересная вообще вещь, когда через культуру человек пытается вот идентифицироваться. Ну, мы спросили у самих ребят, да, вот что такое для них быть евреем, и они вот как-то это нам сформулировали.
Лично для меня быть евреем – это непосредственно принять на себя
все прелести и, к сожалению, все невзгоды еврейского народа, который был в истории.
Сейчас это во многом культурное какое-то, национальное наследие. Это больше не история не про религию, это больше для меня лично история про культуру, про традиции. Я помню, что мои предки понесли, потерпели, что они испытали в прошлом веке, живя в этой стране, и я должен это сохранить, я не могу это забыть. И во многом для меня это такая, это для меня честь, это для меня особый долг, наверное, как особая миссия, сохранять все то, что было до меня.
Для меня лично быть евреем – это в момент идентификации, в момент отнесения себя к какому-либо мировоззрению, это обозначение себя как еврея, и это происходит и с культурной, и с культурологической, и с религиозной, и с любых других точек зрения. Есть определенный свод правил в разных направлениях жизни, в разных областях жизни, будь то Тора или что-то еще, которыми евреи руководствуются. И я считаю, что быть евреем – это значит руководствоваться тем сводом правил, который традиционен для этой национальности, этого этноса.
Для меня это этническая и даже скорее какая-то социокультурная принадлежность, потому что еврейская среда – это определенная специфичная среда с определенными идеями. Да, они имеют корни в религии, как правило. Они имеют корни в традиции. Ну, понимаешь, это ощущение того, что ты среди своих.
Для меня это просто что-то, с чем я родилась, но это был некий потенциал, который никак не был реализован до определенного времени. То есть я просто знала, что я еврейка, но я ничего с этим не делала. Единственное, я испытывала такое легкое чувство стыда, что я ничего не знаю, но как-то почему-то у меня не получалось. Для меня еврейство — это много-много-много всего. Это и культура, это люди, это в каких-то проявлениях религия, да, но религия тоже бывает очень разная. И это тоже здорово, потому что каждый может найти в религии что-то, что будет интересно именно ему. То есть это такой огромный мир, который сложно описать одним чем-то.
Вот прозвучало, что это скорее такое социокультурное, да, ощущение этническое, и ребята как-то немножко уходят, они не говорят ничего. Ну, то, что говорят, это, конечно, не совсем имеет отношение к религии. Как вам кажется, это правильно? Это вот новая история, то, что такая происходит самоидентификация, и именно этническая, национальная, да, потому что тут было завязано все-таки и на иудаизм очень сильно.
Наверное, сейчас идет новая история, новый отчет времени. Мы смотрим на это все по-другому. Мы можем свободно говорить об этом, прочитать об этом, узнать, обсудить и делать что-то с этим дальше. Конечно, для нового поколения, медиа-поколения, которые сегодня пользуются интернетом, больше общается, больше видит, может куда-то поехать, узнать, посмотреть, как это было когда-то, они, молодежь, смотрит на это по-другому, не так, как смотрели на это их родители. И я как еще раз повторяю, это они делают свободно. И они могут выбирать. Это самое главное, что сегодня есть выбор. Ты можешь пойти в пятницу вечером в синагогу, ты можешь пойти в кино, ты можешь пойти пообщаться со своими друзьями, своей еврейской компании, нееврейской компании. И ты не закрыт в своем каком-то отдельном мире, как это было 100-200 лет назад. И каждый выбирает, что ему интересно и как это все влияет на его традицию. Сегодня есть ряд молодых людей, которые говорят о том, что мы евреи, потому что мы пытаемся создать свою еврейскую семью. То, что было, то чего не было. 70 лет мы не могли этого сделать. Не могли наши родители этого сделать. У нас там, наши прадедушки, прабабушки еще были, создавали свои еврейские семьи. А мы сегодня это делаем.
Ну, тут тоже такой вопрос, какую семью, да, вот в контексте советской, российской тоже истории, к Елене Эдуардовне вопрос, как вам кажется, да, потому что воспитание национальности, вот такое искусственное воспитание, да, это, как вам кажется, будет какая-то совершенно новая, принципиально новая история, вот если молодые люди действительно утвердятся, да, в том, что они евреи, останутся жить в России, и что, какие ритуалы, что это может иметь, если мы говорим о нерелигиозных семьях еврейских?
Вот это как раз и вопрос. Вот то, о чем говорили ребята, и то, о чем я писала, что уже в советское время выдвинулась на первый план этническая, так сказать, самоидентификация с еврейством. То есть у меня родители евреи, мама еврейка, папа еврей, дедушка, бабушка и так далее. То есть то, что в просторечии называется еврейская кровь, еврейские гены. Вот это идет с советского времени, но, как ни странно, за рубежом, где быть евреем, это значит быть, в общем-то, иудеем, даже сейчас идет вот этот же самый процесс. Есть замечательные книги на эту тему. Одна из них так и называется «Еврейская диаспора от религиозности к этничности». То есть, иными словами, этническое начало, принадлежность через происхождение, оно в людях постепенно преобладает. Но в то же время говорили и говорят, то есть ценности иудаизма, принадлежность к иудаизму продолжают безусловно играть значительную роль. И больше того, по моему глубокому убеждению, что тогда еврейские ценности, если полностью выдернуть из-под них иудаизм. А, собственно, ничего не остается. Но, во всяком случае, ты можешь выбрать, ты можешь попробовать, и это действительно другая история. Вот ее не было ни в советское время, ни в царской России.
Спасибо. Это была Елена Настенко-Штейн, социолог, этнолог, Московской студии, также директор по развитию Гилеля России Кирилл Сахманов. Мы вернемся после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Несмотря на многолетние усилия по сокращению проявлений насилия в отношении евреев и еврейских структур, антисемитизм продолжает процветать. Это цитата из декабрьского доклада ЮНЕСКО, участники которого задались, помимо прочего, вопросом. Нужно ли, чтобы справиться с этой проблемой, принять меры, аналогичные тем, которые используются в борьбе с другими формами нетерпимости? Этот вопрос я хочу адресовать гостям, психологу Александру Асмолову и руководителю Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борху Горину. Ну вот скажите, пожалуйста, друзья мои, это такое международное исследование, и история, оказывается, не закрыта. Она вот продолжается, и мы знаем, что в России тоже своеобразным образом это процветает. Как вам кажется, это такой действительно общий вопрос, который надо решать, вот как все остальные, да, или это отдельное? Ситуация, поскольку она такая действительно и международная, и многовековая, и тут требуются какие-то специальные меры, может быть. Порох, что скажете?
Ну, можно я поработаю пророком? Какие бы меры не были приняты, ксенофобию окончательно не уничтожить. Это, она находится в природе человека. Антисемитизм – это форма ксенофобии, скажем так, исторически наиболее распространено только в силу того, что евреи чужими были чаще, чем остальные. Любой человек так или иначе оказывается жертвой ксенофобии, переехав в другой город, переехав на другую улицу, переехав в другой дом, он вызывает некоторые опасения фобии. Надо ли принимать к антисемитизму какие-то особые меры? Ну, мне кажется, что это вопрос праздный, потому что любая ксенофобия, так или иначе, опасна совершенно одинаково, в том числе и являясь таким образом базой для другой ксенофобии. Но вот сейчас принято много рассказывать о том, что антисемитизм в России сильно сдал свои позиции, уступив, скажем, исламофобии, кавказофобии и любой другой американофобии. Я не могу сказать, что это очень радостные новости. Вот если бы ксенофобия свои позиции общие сдала, как это бывает в процветающих обществах и так далее, совершенно не обязательно, необратимо, тогда бы и в общем и евреям можно было бы не беспокоиться. А в данном случае, мне кажется, это следствие после того, что евреев не любят меньше, чем не любят других, в силу того, что евреев уже распознать немножко сложнее, и они более свои, чем люди, отличающиеся не только внешним видом, но и языком и так далее.
К ним привыкли. Я не знаю, Александр Григорьевич, мне кажется, что это не совсем так, потому что вот чужие, да, мне кажется, вот в российском, постсоветском контексте к евреям уже не подходят.
К евреям всегда, во все времена, как бы они ни казались своими, подходит мотивация, которая присуща любой ксенофобии. Мотивация отторжения, изгнания и неприятия чужих. По большому счету, эта мотивация имеет эволюционные истоки. Что такое ксенофобия? Ксенофобия – это реакция на чужих, направленная на уничтожение любого разнообразия. Охрану своей территории, охрану своего этноса. И это было всегда. Мотивация чужого преследует евреев через все культуры. И евреи, где бы они ни оказывались, выступают в роли явления, которое я называю вечно чужие. И даже в России, когда мы говорим, как в старых анекдотах про СССР, а мы говорим СССР, когда уходящий в другие миры армянин говорит, оставляет заповедь: берегите евреев. А почему? Когда покончат евреями, возьмутся за вас. Иными словами, любые другие народы, на которых ксенофобия, другие, иные, чаще всего смущают, вызывают страх. Евреи не просто смущают, они возмущают. И великая тайна заключается в следующем, что во все времена по каким-то причинам, и мы сегодня с вами вряд ли найдем ключ к решению этой загадки, именно евреи становятся мишенью локализированной ксенофобии. Я недавно попытался ввести понятие символического антисемитизма. О чем идет речь? У Зигмунда Фрейда, как замечательного аналитика, делаются прямые сны, когда в них ты достигаешь того, о чем хотел, как детские сны и мечтал, и символические, когда все это приходит в завуалированной форме. Так вот сегодня, когда говорят кавказофобия, особенно либералофобия, когда говорят демократ, либерал, мои коллеги с помощью методов психосемантического анализа показали, что пространство неприязни семантически накладывается друг на друга. И одинаковая неприязнь, ненависть, либерал, демократ и еврей. Вот получается, что когда мы диагностируем эти вещи, мы диагностируем в целом вот этот мотив чужого и феноменологию вечно чужих, относящихся к евреям.
Очень интересно посмотреть, как вот это... Ну, продолжает жить, может быть, да, то есть оно в советское время, если не брать период действительно серьезных чисток, которые были, это было такое бытовое, завуалированное, спрятанное, но оно при этом продолжало существовать, и мне кажется, в этом есть как раз такая специфика. Мы записали небольшой опрос разных возрастных групп, это Петрозаводск, и вот мы сейчас посмотрим, как отвечало старшее поколение.
Нормальные люди, хорошие люди.
Принадлежу к ним и не отказываюсь никогда от своего народа, хотя считаю его частью российского народа. Вот 200 лет вместе, как Солженицын писал, или я знаю как историк, что больше гораздо вместе еще с Киевской Руси. Хотя лично я человек абсолютно русской культуры. Недавно был в Америке, был на еврейской свадьбе, вот в январе, ничего не понял абсолютно. А вот про Вепскую, про Карельскую могу долго рассказывать. Вот такой вот человек получился.
Ну, у меня муж был еврей, очень умный, во Царство Небесное.
Я считаю, еврейская нация сделала много, много прогрессивного вообще в человечестве. Так что относиться негативно никак нельзя.
У нас были преподаватели евреи, которые закончили университет Ленинградский, приехали к нам преподавать. Это были замечательные люди, и мы им благодарны до сих пор. У каждого народа есть свои особенности, но мы как-то миримся с этим, потому что у нас у самих свои особенности. Что же вы хотите?
Ну, они свой ум, конечно, применяют это иногда в свою пользу. Бывает, бывает.
Я помню, моя соседка сказала, да пусть он будет негр американский, лишь бы народ, человек был хороший.
Нет, у нас на севере люди хорошо.
На севере у нас нормально.
Вот так вот отвечало старшее поколение. Вот все-таки есть это ощущение, да, понимание того, что продолжает вот оставаться на бытовом уровне вот такое понимание, что есть проблема, да, то есть это артикулируется как-то очень просто. Но вот, Борх, может быть, вы ответите. В принципе, может быть, вот этот антисемитизм, он как раз и способствовал самоидентификации евреев в советское время. Может быть, это как раз такая важная вещь.
Не только в советское время, без всякого Советского Союза, Леванту Вин говорил о том, что он еврей по крови, которая течет из жил, а не по крови, которая течет в жилах. Именно антисемитизм, я бы сказал, квинтэссенция антисемитизма, Холокост для послевоенного европейского, американского, пожалуй, исключением является только израильское еврейство, является главным якорем в своем самоопределении и главной преградой для ассимиляции, добровольной преградой, даже в наиболее развитых обществах, где, в общем, никаких других преград нет. Я бы хотел поправить, что в советское время-то бытовой антисемитизм был вполне обычным, как всегда. А в советское время страшнее были рудименты государственного антисемитизма, пусть не официального законодательно принятого, совершенно очевидного при приеме в определенные университеты, при приеме на определенные работы и так далее.
Это не было прописано, это не было закреплено по...
Ну, знаете, когда
память...
десятилетиями в МГУ не учился ни один математик еврейского происхождения, а уехав, получали филдсовские премии, то к бабке не ходи, это был, конечно, очевидный, в общем, совершенно. Сегодня уже доказанный, в том числе, документальный антисемитизм, противоречащий Советской Конституции, ну что же делать?
Да, это можно посчитать,
стало быть,
правда,
Конституцию,
да.
Конституцию можно подвинуть. И то, что можно констатировать, безусловно, что этих форм антисемитизма в современной России почти нет. Они могут проявляться, опять-таки, рудиментарно на определенных, как правило, местных уровнях. Вот мы недавно слышали господина Толстого, в таком виде это может проявиться. Однако надо отдать должное российской современной власти, она делает много от себя зависящих для того, чтобы этот антисемитизм исчез. Ваш сюжет, на мой взгляд, не показал как раз бытового антисемитизма, который я бы ожидал. Сегодня бытовой антисемитизм очень активно ушел в социальные сети. Я бы это назвал нынешней коммуналкой. Вот как коммуналка в советское время была главным местом, как и трамвай, и вот такого погромного антисемитизма в бытовых условиях. Так сегодня такой источной канавой стал интернет. Пожалуй, даже усугубленно, поскольку люди все-таки не всегда в глаза готовы говорить то, что они готовы говорить, спрятавшись за аватаром. И этот антисемитизм, или вообще эта фобия, и вообще эта агрессивность, которая свойственна жителям социальных сетей, конечно, не может не пугать, и по сравнению с ним, то, что мы услышали сейчас в вашем опросе, и то, что мы, в общем, видим, это очень знакомые отношения на улицах, оно, безусловно, вот такое. Я москвич, хожу по Москве в том виде, в котором я хожу. Поверьте мне, последние 25 лет мне не доводилось быть не то что объектом агрессии, но даже объектом какого-то особого внимания.
Любопытство, да.
Потому что Москва многослойна, многоцветна. Может быть, в каких-то спальных районах как-то иначе. Это показатель вот такого экспериментального отсутствия явной фобии. В процессе выживания, в процессе очереди, да, вот очередь, я говорил о коммуналках и трамваях, очередь. Когда будет 10 килограмм хлеба, в руки будет по 150 грамм, всем все вспомнит, конечно, и кто понаехал, и кто жид, и кто хохол, и так далее. Это обязательно из людей вылезет. И эту человеческую природу, я все еще верю, можно менять только образованием и только личным опытом. Вот ваши собеседники говорили о своих преподавателях в университетах, о соседях, о муже. Это очень важно. И это очень важный препона антисемитизма. Люди, которые знают, общались с другим, уже гораздо меньше верят, во-первых, в конспирологические теории, в какой-то еврейский заговор, а во-вторых, какие-то особенности евреев бытового свойства, что было свойственно для антисемитов, которые евреев никогда не видели.
Да, но мне кажется, что вот молодые люди прям уже даже и не помнят вот этого всего. Когда мы пытались спросить у студентов лицея Высшей школы экономики, вот что они знают про антисемитизм, некоторые даже вот не понимали, о чем идет речь. И тогда вот были заданы какие-то наводящие вопросы, и ребята, ну, мялись что-то, вот как-то им было не очень понятно, про что говорить. Причем это 11-й выпускной класс, да, понятно, что вот уже совсем это как-то на исходе, но все-таки есть. И у нас есть небольшой фрагмент вот обсуждения, которое было в лице Высшей школы экономики.
Еврей без общины в средневековой Италии выжить не мог. Поэтому он участвовал в жизни этой самой общины. Эта община ему помогала. Он добивался успеха, он богател. Потому что он все делал в общине и для общины. Ну, и, конечно, менее успешным людям хочется винить в своих бедах более успешных людей. Отсюда происходят даже некоторые политические течения. Поэтому природа антисемитизма, она как раз в том, что выгодно обвинить более успешного человека в своих бедах, потому что это же легче, чем искать ошибки в себе.
Много друзей, которых зовут Маша, Миша, Исяни Потаповы, русские фамилии, русские родственники, но они себя считают там, в третьем-четвертом поколении евреями, потому что у них какое-то чувство, что они за кого-то страдают, и они евреи. Очень много людей, которые не евреи, на самом деле, но они себя почему-то считают хоть отчасти, но евреями. И я не знаю, мода это сейчас или как, но, правда, очень много сейчас подростков таких, может, даже постарше людей. Поэтому с антисемитизмом я не сталкиваюсь, но с этим да.
Ну что, Александр Григорьевич, что скажете? Вот такие весы, да, вот старшее поколение уличное и вот ребята, которые в лицее учатся 11 класс.
Вы очень правы, когда говорите о поколениях. Писатель 67-го года рождения написал Джонатан Литтл книгу «Благоволительницы», где он с позиции, описывая главный герой эсэсовец, рассказывает, что такое зло, что такое антисемитизм. Это что, патология? И он говорит, нет, к сожалению, это чудовищная человеческая норма. Сегодня ряд аналитиков показали, что если бы мы, тут я продолжаю логику своего коллеги, больше показывали такие фильмы, как «Список Шиндлера», которые всем известны, «Обыкновенный фашизм» и целый цикл много вышедших сейчас в фильмах, они помогли бы прожить травму. Антисемитизм – это травма поколения. И тех, кого он прямо затронул, и тех, кого он не затронул.
Ну, здесь вообще, конечно, есть о чем поговорить, потому что мы спросили тоже ребят из Гелеля о том, сталкивались ли они и чувствуют ли они какую-то опасность. Одно дело, значит, модно быть евреем, а другое дело, опасно ли быть евреем.
В школе у меня было такое. Бывало такое, то, что я раньше достаточно очень религиозно одевался. Я кипу постоянно носил. Это было достаточно рискованно, могу сказать. Только был один случай негатива.
Шутки, подколы были постоянно, начиная со школьных лет, потому что у меня фамилия чисто еврейская. Начали дразнить, начали как-то подкалывать. Но я к этому всему всегда легко относился и не воспринимал это на личный счет. Всегда забывал и отшучивался. Дискриминацию, агрессии я не чувствовал, возможно, потому что я верчусь в таких кругах. Я общаюсь с такими людьми, которые мне интересны и которые, как правило, эти люди толерантны, как минимум.
Я никогда не сталкивалась, хотя слышала, что такая вещь есть, и некоторые мои друзья, знакомые сталкивались, но лично я никогда этого не встречала, слава богу.
Да, я сталкивался с дискриминацией. Очень много. На работе это чисто бытовой какой-то антисемитизм, может быть. То есть сидит русский парень, ты ему очень сильно не понравился, потому что у тебя борода, и ты как-то странно говоришь.
Я училась в гимназии, но при этом у меня в классе были, например, какие-то околофутбольные ребята там, в составе двух или трех человек, и мы как-то пошли большой-большой компанией отмечать какой-то там сдачу экзамена или чего-то, и один мальчик, когда нужно было произнести тост, он, конечно же, сказал, что вот, значит, первый тост за Холокост. И я понимаю, что он не вкладывал, то есть я не думаю, что он сильно как-то использовал свой мозг в этот момент. Я думаю, это просто какая-то устоявшаяся фраза. Для него, ну, в ритму весело, ну, что-то так. Для меня это, понятно, трагедия. Я встала, вышла, я не стала устраивать ни скандала, ничего, я не стала ему объяснять, потому что, мне кажется, это бессмысленно, хотя, возможно, все же стоило бы.
Ну, Борух, вот ваш комментарий к тому, что сказали ребята, потому что, ну, вот с одной стороны, да, вроде бы нет, а в то же время вот каждый из них столкнулся, и, может быть, это как раз тем и опаснее, что они этого не боятся, они не понимают.
Это данные, что сегодня мы видим огромное количество ребят, которые неузнаваемы, да, генетически или по фамилиям, как евреи, которые себя ощущают евреями, и, очевидно, они не чувствовали никогда при этом антисемитизм. Вот у них не тувимовское самосознание, не из-за крови, которая течет из жил, то есть, по крайней мере, не травма. Жертва – это жертва. Буллинг, да, вот, преследование, агрессия – это школьная атмосфера. Толстых преследуют, рыжих преследуют, девочек за косички трогают. Дополнительный фактор очень приятен. Мальчик, который говорит с акцентами, кавказец или узбек, или еврей без акцента. Это, конечно, у подростка всегда будет вызывать дополнительную ярость. Но я должен сказать, что это в этом смысле я не оптимист. Это неизбывно, да, действительно. Мы видим пример германской травмы, когда в 60-е, не раньше, в 60-е, 70-е годы началась серьезнейшая работа вот по этому, я бы сказал, даже не выкорчеванию, а вызову ужаса, вызванию чувства ощущения даже не вины, а ужаса того, что ты принадлежишь вот к народу, который такое сотворил. И через эту травму мы действительно получили, и я могу этому свидетельствовать по разным своим ощущениям, и потому что я вижу немцев молодых, и потому что я вижу в литературе, мы получили общество, которое получило некоторую прививку от любых форм национализма, и немецкое общество очень толерантное. И мы видим восточно-германское общество, которое не проходило эту прививку в силу того, что воспринало себя как жертву нацизма, а не как инженеров нацизма.
Может быть, это как раз вот нужно для самоидентификации нации не еврейской, а той, где эти люди живут. Может быть, это такой оборотный момент, Александр Григорьевич, может быть, вот для того, чтобы нация почувствовала себя, ну, не гражданами, а нацией, да, что вот нужен этот чужой, от которого оттолкнуться, и этот чужой всегда под рукой. Может быть, так? Ведь так мучились.
В психологических механизмах через противопоставление, через понимание, что он другой, ты тем самым очень часто начинаешь понимать и выстраивать свою самость, свое собственное «я». Но вот цена этого выстраивания, когда это не просто отторжение, а элиминация, уничтожение, погром. И здесь я просто продолжаю логику, то, что вы сказали. Конечно, катарсис – великая вещь. И, конечно, катарсиса, чтобы вот это отторжение не превратилось в вулкан, который все в лаву, которая все захлестнет, абсолютно недостаточно. Поэтому еще раз хочу сказать, мы сталкиваемся с очень серьезным ростом и в Германии, и в других странах, и в Штатах, и в России, подспудным ростом символического антисемитизма. И то, что он растет под флагом даже со стороны интеллектуалов, разговоров о том, мультикультурализм умер, толерантность не нужна, и, как вы только что сказали, в качестве ненормативной лексики звучат слова толерасты и либерасты, которые я очень часто слышу в свой собственный адрес. Иными словами, да, чтобы появилась самоидентичность, работает психологический механизм идентификации, отчуждения, описанный в многих психологических исследованиях. Но здесь мы имеем дело с трагедией расчеловечивания.
Ну, мне-то кажется, что на самом деле вот поколение, которое вот выросло, уже выросло, да, и без этого, может быть, у них это не найдет отклика, вот это, в них, может быть, в самих, это не заложено через те сломы, которые были в том числе постсоветские. Я хочу вернуться вот на улицу Петрозаводской и посмотреть, что уже более молодые горожане сказали.
Нормальное, спокойное. То есть они как бы есть и есть. То есть ни ненависти, какой-то особой любви. Спокойное.
Для меня все люди равны. Белые, черные, евреи, неважно.
В каких-то маргинальных слоях, естественно, отношение отрицательное. Пропаганда, может быть, старое, там, еще белогвардейских времен. То, что у нас вот так Петр Толстой протранслировал, что там евреи погубили Россию и так далее. Но я думаю, что люди думающие вполне нормально относятся к любой нации.
Мне кажется, сейчас у нас, опять же, спокойное отношение к евреям. Мне, опять же, сложно судить, как раньше, если там вспоминать о погромах, то да, если в кране нет воды, понятно. Сейчас как-то их не принято винить во всех бедах. У меня, в первую очередь, приходит на ум Маркс, Эйнштейн. Ну, то есть, народ довольно талантливый, на самом деле.
Находчивость и умение просчитывать все на много шагов вперед, это связано с их особенностью существования этой нации. Наверное, поэтому среди евреев очень много шахматистов хороших.
Ну, вот смотрите, да, так продолжают жить мифы, хотя, в общем-то, уже какие-то обескровленные, вот, без каких-то вот вещей таких внятных вложенных, мифы продолжают жить, и, ну, что делать? Вот, это навсегда, да, как?
Я бы заметил, что вот сюжет меня в основном привлек тем, как вы совершенно верно заметили, обобщениями. То есть это все равно, при всем благодушии, они и мы. И вот это они и мы, что, конечно, присутствует совершенно несомненно, это великий соблазн политикам. Великий соблазн политикам, когда ты не должен ничего объяснять, не доказывать свою правоту. Он не прав, потому что он чужой, а я ваш. И надо быть великим политиком, великими людьми, великими реформаторами для того, чтобы к этому соблазну не склониться, чтобы доказывать правоту какими-то другими способами. Мы, увы, являемся свидетелями того, как политики по обеим сторонам океана, в странах, в которых никогда бы себе такое невозможно было представить, этот соблазн не избегают. А Холокост – это не просто мифотворчество. Холокост – это не просто ксенофобия. Холокост – ксенофобия, помноженная на государственную пропаганду. Вот то, что эта государственная пропаганда возвращается, пусть и не по отношению к евреям, хотя я совершенно согласен по поводу вот то, что Маккарт назвал «un-Americans». То есть «un-Americans» – это был такой синоним евреев. Вот либерасты, вот либералы просто даже, толерасты и так далее. Это синоним чужого. Вот этими синонимами надо запретить пользоваться себе в первую очередь. Перестать обобщать людей. Поэтому этот ролик меня огорчил именно тем, что эти обобщения у всех отвечающих присутствовали. Позитивный миф становится негативным очень легко. Поэтому я бы не обольщался по поводу того, вот, что евреи талантливые, евреи умные, Эйнштейн и Маркс, вот эти люди,
даже
Фрейд, вот эти люди таким образом выражают свою симпатию к евреям. Ничего страшного. Если это чужой, то фобия обязательно придет.
Суперточный диагноз. Ксенофобия и антисемитизм для политиков часто являются уникальным ресурсом мобилизации. И это пока антисемитизм, ксенофобия воспринимается как инструмент, как ресурс мобилизации и достижения политических целей, мы будем с этим сталкиваться, сталкиваться и сталкиваться.
Спасибо, Александр Григорьевич. Вы вместо меня подвели черту нашему сегодняшнему обсуждению. Мы говорили о том, почему быть евреем модно и чем подпитывается современный антисемитизм. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.